Глава 5. Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был, как всегда, пуст. Из бильярдной доносился треск шаров, там был Симоне. Дюбарн Стокр продолжал чистить олафа в номере у олафа. Чада возилась с мотоциклом. Мозесы были у себя. Хинкус сидел на крыше. 5 минут назад он спустился в буфетную, взял еще бутылку, зашел в номер, облачился в шубу и теперь намерен, судя по всему, дышать чистым воздухом, по крайней мере, до обеда. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую я утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок. Конечно, я не имел ни малейшего права вторгаться в чужой номер и производить там обыск или даже просто осмотр без ордера. Но я чувствовал, что это необходимо сделать, иначе я не смогу спокойно спать и вообще жить в ближайшее время. 5-й или 6-й ключ мягко щелкнул, и я проскользнул в номер. Я сделал это так, как обычно делают герои шпионских боевиков. Других способов я не знал. Солнце уже почти зашло за хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста, а оба баула стояли прямо посредине комнаты. Никак не подумаешь, что человек собирается прожить здесь 2 недели. Содержимое 1-го, более тяжелого баула насторожило меня еще сильнее. Это был типичный фальшивый багаж. Какое-то тряпье, драные простыни и наволочки и пачка книг, подобранных самым нелепым образом. Ясно было, что Хинкус валил в этот баул все, что подвертывалось под руку. Настоящий багаж содержался во 2-м бауле. Здесь было 3 смены белья, пижама, несессер, набор авторучек, пачка денег, солидная пачка, побольше моей, и 2 дюжины носовых платков. Была там также небольшая серебряная фляжка, пустая, футляр с темными очками и бутылка с иностранной наклейкой «Полная». А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы со сложным циферблатом и маленький дамский браунинг. Я сел на пол и прислушался. Пока все было тихо, но времени на размышления у меня оставалось крайне мало. Я оглядел часы. На крышке была выгравирована какая-то сложная монограмма. Золото было настоящее, червоное, с красноватым отблеском. Циферблат был украшен знаками зодиака. Это были, несомненно, пропавшие часы господина Мозеса. Потом я оглядел пистолет. Безделушка с перламутровой рукояткой, никелированный ствол калибра 0,25, оружие для рукопашного боя и, строго говоря, вообще не оружие. Вздор, все это вздор. Гангстеры не обременяют себя такой чепухой. И если на то пошло, гангстеры не воруют часов, даже таких старинных и массивных. Настоящие гангстеры с именем и репутацией. Тем более в гостинице в первый же день, с риском немедленно засыпаться. Так, давай-ка быстренько сформулируем самую суть. Никаких доказательств, что Хинкус — опасный гангстер, маньяк и садист. И сколько угодно доказательств, что кому-то очень хочется выдать его за такового. Правда, фальшивый багаж. Ладно, с этим я разберусь потом. Что делать с пистолетом и часами? Если изъять их, а Хинкус действительно вор, хотя и не гангстер, тогда он выходит сухим из воды. Если их ему подбросили... Черт, никак не соображу. Опыта не хватает. Тоже мне Эркюль, Пуаро. Если их изъять, то, во-первых, куда я их дену? Таскать при себе? Еще обвинят в воровстве. И в номере прятать нельзя. Я снова прислушался. В столовой звенели посудой, Кайса уже накрывала на стол. Кто-то протопал мимо дверей. Голос Симоне зычно осведомился. «А где же инспектор? Где он, наш храбрец?» Пронзительно взвизгнула Кайса, леденящий хохот сотряс этаж. Пора было удирать. Так ничего и не придумав, я торопливо разрядил обойму, сунул патроны в карман, а пистолет и часы вернул на дно баула. Я едва успел выскочить и повернуть ключ, как в другом конце коридора появился Дю Барнстокр. Обратив ко мне аристократический профиль, он говорил кому-то, по-видимому, Олафу. «Дорогой мой, о чем может быть речь? Когда это Дю Барнстокры отказывались от реванша? Сегодня же, если вам будет угодно». «Скажем, в 10 часов вечера. У вас». Я принял непринужденную позу, то есть вытащил зубочистку и стал ею орудовать, а Дюбарнстокр повернулся ко мне и, увидев меня, приветливо помахал рукой. «Дорогой инспектор», — провозгласил он, — «победа, слава, богатство! Таков всегдашний удел Дюбарстокров». Я пошел ему навстречу, и мы сблизились возле дверей его номера. «Обчистили олофа?» — спросил я. «Представьте себе, да», — сказал он, счастливо улыбаясь. «Наш милый олов слишком уж методичен, играет как машина, никакой фантазии, даже скучно. Минуточку, что это у вас?» Он ловко выдернул у меня из нагрудного кармана игральную карту. «А, это тот самый туз червей, которым я окончательно сразил нашего беднягу олофа». Бедняга олов вышел из своего номера, огромный, румяный, легкий, прошел мимо нас и, добродушно улыбаясь, буркнув, «выпить перед обедом». Дюбарнстокр, улыбаясь, проводил его глазами и вдруг, словно что-то вспомнив, схватил меня за рукав. «Кстати, милый инспектор, вы знаете, какую новую шутку учинил наш дорогой покойник? Зайдемте-ка на минуточку ко мне». Он втащил меня к себе в номер, пихнул в кресло и предложил сигару. «Где же она?» — пробормотал он, похлопывая себя по карманам. «Ага, вот извольте взглянуть, что я получил сегодня». Он протянул мне смятый клочок бумаги. Это опять была записка. Корявыми печатными буквами, с орфографическими ошибками, там было написано: «Мы вас нашли, я держу вас на мушке, не пытайтесь бежать и не делайте глупостей, стрелять буду без предупреждения. Точка. Ф. Точка». Стиснув зубами сигару, я перечитал это послание дважды и трижды. «Прелестно, не правда ли?» — сказал Дюбарнстокр, охорашиваясь перед зеркалом. «Даже подпись есть. Надо бы спросить хозяина, как звали погибшего. Как она к вам попала? Ее подбросили в номер к олофу, когда мы играли. Олаф отправился в буфет за спиртным, а я сидел и курил сигару. Раздался стук в дверь, я сказал: «Да-да, войдите», но никто не вошел. Я удивился и вдруг увидел, что у двери лежит эта записка. Видимо, ее подсунули под дверь». «Вы, конечно, выглянули в коридор и, конечно, никого не увидели», — сказал я. «Ну, мне пришлось довольно долго выкарабкиваться из кресла», — сказал Дюбарнстокр. «Пойдемте. Откровенно говоря, я основательно проголодался». Я положил записку в карман, и мы отправились в столовую, захватив по дороге чада и так и не сумев уговорить его помыть руки. «Какой-то у вас озабоченный вид, инспектор», — заметил Дюбарнстокр, когда мы подошли к столовой. Я посмотрел в его ясные старческие глаза, и мне вдруг пришло в голову, что всю историю с этими записками устроил он. На секунду меня охватило холодное бешенство. Мне захотелось затопать ногами и заорать: «Оставьте меня в покое, дайте мне спокойно кататься на лыжах!» Но я, конечно, сдержался. Мы вошли в столовую. Кажется, все уже были в сборе. Госпожа Мозес обслуживала господина Мозеса, Симоне и Олаф топтались возле стола с закусками, хозяин разливал настойку. Дюбарнстокр и чада отправились на свои места, а я присоединился к мужчинам. Симоне зловещим шепотом читал Олафу лекцию о воздействии эдельвейсовой настойки на человеческие внутренности. Упоминались лейкемия, желтуха, рак двенадцатиперстной кишки. Олаф, добродушно хмыкая, поедал икру. Тут вошла Кайса и принялась тарахтеть, обращаясь к хозяину. «Они не желают идти, они сказали, раз не все собрались, так и они не пойдут. А когда все соберутся, тогда и они придут. Они так и сказали, и две бутылки пустые». «Так пойди и скажи ему, что все уже собрались», — приказал хозяин. «Они мне не верят. Я и так сказала, что все собрались, а они мне...»
«О ком речь?» — отрывисто вопросил господин Мозес.
«Речь идет о господине Хинкусе», — откликнулся хозяин. «Он все еще пребывает на крыше, а я хотел бы...»
«Чего там?»
«Чего там на крыше?» — сиплым басом сказала чада. «Вот он, Хинкус!» — и она указала вилкой с нанизанным пикулем на олофа. «Дитя мое, вы заблуждаетесь», — мягко произнес Дюбарнстокр. А олов добродушно осклабился и прогудел: «Олаф Анварафорс, к вашим услугам, детка. Можно просто олов». «А почему тогда он?» — вилка с пикулем протянулась в мою сторону. «Господа, господа», — вмешался хозяин, — «не надо спорить. Все это сущие пустяки. Господин Хинкус, пользуясь той свободой, которую гарантирует каждому администрация нашего отеля, прибывает на крыше, и Кайса сейчас приведет его сюда». «Да не идут они», — заныла Кайса.
«Какого дьявола, Сневер?» — сказал Мозес. «Не хочет идти, пусть торчит на морозе».
«Уважаемый господин Мозес», — произнес хозяин с достоинством, — «именно сейчас весьма желательно, чтобы все мы были в сборе. Я имею сообщить моим уважаемым гостям весьма приятную новость.
Кайса, быстро!»
«Да не хотят они!» Я поставил тарелку с закуской на столик. «Погодите», — сказал я, — «сейчас я его приведу». Выходя из столовой, я услыхал, как Симоне сказал: «Правильно, пусть-ка полиция наконец займется своим делом». После чего залился кладбищенским хохотом, сопровождавший меня до самой чердачной лестницы. Я поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками для отдыха вдоль стен. Здесь было холодно, странно пахло снегом и пылью, горой громоздились сложенные шезлонги. Фанерная дверь, ведущая наружу, была приоткрыта. Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега. Вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше к покосившейся антенне вела тропинка. И в конце этой тропинки неподвижно сидел в шезлонге, закутанный в шубу, Хинкус. Левой рукой он придерживал на колени бутылку, а правую прятал за пазухой, должно быть, отогревал. Лица его почти не было видно, оно было скрыто воротником шубы и козырьком меховой шапки. Только настороженные глаза поблескивали оттуда, словно тарантул глядел из норки. «Пойдемте, Хинку», — сказал я. «Все собрались?»
«Все?»
— хрипло спросил он. Я выдохнул клуб пара, приблизился и сунул руки в карманы. «Все до одного, ждем вас».
«Значит, все?»
— повторил Хинкус. Я кивнул и огляделся. Солнце скрылось за хребтом, снег в долине казался лиловатым, в темнеющее небо поднималась бледная луна. Краем глаза я заметил, что Хинкус внимательно следит за мной.
«А чего меня ждать?» — спросил он. «Начинали бы. Зачем людей зря беспокоить?
Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз, и ему нужно, чтобы мы все собрались».
«Сюрприз?» — сказал Хинкус и покашлял.
«Туберкулез у меня», — сообщил он вдруг. «Врачи говорят, мне все время надо на свежем воздухе, и мясо черномясой курицы», — добавил он, помолчав. Мне стало его жалко. «Черт возьми», — сказал я искренне, — «сочувствую вам, но обедать-то все-таки тоже нужно».
«Нужно, конечно», — согласился он и встал.
«Пообедаю и опять сюда вернусь». Он поставил бутылку в снег.
«Как вы думаете, врут доктора или нет насчет свежего воздуха?»
«Думаю, что нет», — сказал я. Я вспомнил, какой бледно-зеленый он спускался днем по лестнице, и спросил: «Послушайте, зачем вы так глушите водку? Ведь вам это должно быть вредно».
«Э-э-э»,
— произнес он с тихим отчаянием. «Разве мне можно без водки?» Он замолчал. Мы спускались по лестнице.
«Без водки мне нельзя», — сказал он решительно. «Страшно. Я без водки с ума сойти могу».
«Ну-ну, Хинкус», — сказал я, — «туберкулез теперь лечат. Это вам не 19 век».
«Да, наверное».
Вяло согласился он. Мы свернули в коридор. В столовой звенела посуда, гудели голоса. «Вы идите, я шубу сброшу», — сказал он, останавливаясь у своей двери. Я кивнул и вошел в столовую.
«А где арестованный?» — громогласно вопросил Симоне.
«Я же говорю, они не идут», — пискнула Кайса.
«Все в порядке», — сказал я, — «сейчас придет». Я сел на свое место, затем, вспомнив о здешних правилах, вскочил и пошел за супом.
Дюбарнстокр что-то рассказывал о магии чисел. Госпожа Мозес ахала. Симоне отрывисто похохатывал. «Бросьте, Барлу, Дюбер», — гудел Мозес. «Все это средневековый вздор».
Я наливал себе суп, когда в столовой появился Хинкус. Губы у него дрожали, и опять он был какой-то зеленоватый. Его встретил взрыв приветствий, а он, торопливо обведя стол глазами, как-то неуверенно направился к своему месту между мною и Олафом.
«Нет-нет», — вскричал хозяин, набегая на него с рюмкой на стойке. «Боевое крещение!»
Хинкус остановился, поглядел на рюмку и что-то сказал, неслышное за общим шумом.
«Нет-нет», — возразил хозяин, — «это лучшее лекарство от всех скорбей, так сказать, панацея. Прошу!»
Хинкус не стал спорить. Он выплеснул в рот зелье и поставил рюмку на поднос и сел за стол.
«Ах, какой мужчина!» — восхищенно прозвенела госпожа Мозес. «Господа, вот истинный мужчина!»
Я вернулся на свое место и принялся за еду. Хинкус за первым не пошел, он только положил себе немного жаркого. Теперь он выглядел не так дурно и, казалось, о чем-то сосредоточенно размышлял. Я стал слушать разглагольствование Дюбанстокра, и в это время хозяин постучал ножом о край тарелки. «Господа!» — торжественно провозгласил он. «Прошу минуточку внимания. Теперь, когда мы все собрались здесь, я позволю себе сообщить вам приятную новость. Идя навстречу многочисленным пожеланиям гостей, администрация отеля приняла решение устроить сегодня праздничный бал встречи весны. Конца обеду не будет. Танцы, господа, вино, карты, веселая беседа». Симоне с треском ударил в костлявые ладони, госпожа Мозес тоже зааплодировала, все оживились, и даже неуступчивый господин Мозес, сделав основательный глоток из кружки, просипел: «Ну, карты, это еще куда ни шло!» А дитя стучало вилкой о стол и показывало мне язык. Розовый такой язычок вполне приятного вида. И в самый разгар этого шума и оживления Хинкус вдруг придвинулся ко мне и зашептал в ухо: «Слушайте, инспектор, вы, я слышал, полицейский. Что мне делать? Полез я сейчас в баул за лекарством. Мне велено пить перед обедом микстуру какую-то. А у меня там, одежда кое-какая теплая, жилет меховой, носки там. Там ничего этого у меня не осталось. Тряпки какие-то, не мои, белье рваное и книжки». Я осторожно опустил ложку на стол и посмотрел на него. Глаза у него были круглые, правое веко поддергивалось, и в глазах был страх. Крупный гангстер, маньяк и садист. «Ну хорошо», — сказал я сквозь зубы, — «а чего вы от меня хотите?» Он сразу как-то увял и втянул голову в плечи. «Да нет, ничего, я только не понимаю, это шутка или как? Если кража, так ведь вы полицейский, а может быть, конечно, и шутка. Как вы полагаете?» «Да, Хинкус», — сказал я, отведя глаза и снова принимаясь за суп. «Тут, знаете ли, все шутят. Считайте, что это шутка, Хинкус».